На этой неделе мы начинаем читать книгу Бамидбар, четвертую книгу Торы, по-русски она обычно называется «Книга чисел», которая рассказывает нам о 40-летнем пути, который евреи прошли от выхода из Египта и до завоевания страны Израиля. Книга Бамидбар, буквально это означает слово «в пустыне», это книга перехода через пустыню. То поколение, которое вышло из Египта и которое должно было бы быть поколением исхода, и было поколением исхода, оказалось, что оно также и поколение пустыни. Что оно не может войти в страну Израиля, что оно все умирает в пустыне, а в страну Израиля завоевывают только их дети. И поэтому вся книга Бамидбар – это книга кризисов. Рав Цви Иуда Кук, сын Рава Авраама Ицхака Кука, учил, что в структуре недельных разделов Торы заключен очень важный месседж, очень важная идея, которую мы должны воспринимать, разбирая эти разделы. И в частности, что он говорил, что есть два вида Торы. Есть Тора спокойствия, Тора дома и Тора дороги. И Тора дороги очень сильно отличается от Торы дома. И в частности, книга Бамидбар – это Тора дороги, перехода. Так вот, в ее структуре недельных разделов они очень четко выстроены. В начале идет перечисление колен. Есть структура, у каждого колена есть свое количество. Из этого, кстати, и возникло название книги «Числа», «Перечисления». Есть станы, они строятся в таком очень систематическом боевом, может быть, боевом походном порядке. А потом весь порядок ломается. И дальше каждый из недельных разделов книги Бамидбар посвящен кризису. Кризисы бывают разные. Бывает кризис личности, бывает кризис социума, например, социальной структуры общества. Бывает кризис в понимании Торы, кризис в понимании смысла страны Израиля, кризис в отношении с другими народами. И Рав Иуда Кук прослеживал то, что каждый недельный раздел книги Бамидбар посвящен одному из таких типов кризисов. И мы дальше осмотрим как раз все эти кризисы в порядку. Но обрамлены эти кризисы порядком. То есть вначале есть порядок. Первый раздел книги Бамидбар – это раздел порядка. В конце опять-таки есть порядок. И опять есть перечисление, опять исчисление, опять все выстраивается. Но посередине есть беспорядок. И беспорядок связан с тем, что необходимо преодолеть каждый из этих кризисов и на каждом из этих кризисов чему-то научиться, что-то понять. Каждый из этих кризисов служил отправной точкой для еще одного кусочка продвижения еврейского народа. То есть, так же, как еврейский народ ходил по пустыне, и должно было смениться поколение, также должна была смениться подход к жизни. И изменение подхода жизни связано с преодолением кризиса. Мы знаем такую фразу, очень известную, что поскольку евреи, вышедшие из Египта, чувствовали себя рабами, и до этого были рабами, что они не могли стать свободными людьми, и свободным могло стать только следующее поколение. Но совершенно не надо думать, что следующее поколение автоматически становится свободным. На самом деле есть череда вот таких самых кризисов, через которые следующее поколение и может обрести себя. То есть кризис – это некоторая необходимая вещь для того, чтобы выстроить свою самоидентификацию, идентичность. И есть разные уровни кризисов. Если мы сказали еще раз, есть кризис по отношению к личности, как не относиться к личности, есть кризис по отношению к социуму, к социальной структуре, а социальная структура в еврейском народе, она довольно сложная, это не то, что каждый просто независимый гражданин еврейского народа, а есть корены, левиты и разные колена израилевы, и это некая очень сложная органическая структура. И также и как бы вобрать в себя эту структуру, это очень сложно. Пока человек, то есть сначала человек должен преодолеть личностные кризисы. Но после того, как он преодолел эти личностные кризисы, есть еще кризис социальный. Он должен уметь войти в эту социальную структуру, стать ее органической частью. И это очень непростая вещь. А потом развивается кризис в отношении понимания Торы. которые связаны с тем, что Тора не есть просто законы для индивидуума. Тора – это некоторое поведение и смысл, и цели, и ход истории вот этого образования, которое называется народ. То есть, прежде чем продвинуться дальше, нужно понять, в каком состоянии находится Тора по отношению к человеку. И оказывается, что Тора дана еврейскому народу как целое. Не то, что это законы для индивидуума, как правильно мне жить, а это как правильно жить национальному организму. И это совсем непростой вопрос о соотношении Торы и национального организма. Поэтому Тора – это не индивидуальная религия, в таком обычном смысле слова, спасение души, как это обычно бывает часто с нееврейскими религиями, а описание принципов жизни этого национального организма. Но после того, как преодолен кризис в отношении Торы, там давайте назовем эти главы, здесь, значит, у нас раздел Насо, который кризис личности, дальше Бегалатха, который связан с кризисом социальной структуры, раздел Шлах потом будет связан с пониманием соотношения со страной Израиля, потому что это тоже очень непростой вопрос. Оказывается, когда мы даже понимаем национальную структуру и связь с ней, есть еще связь со страной Израиля. В разделе Бхагавадха, потому что даже это скорее выясняется смысл Торы, кризис в отношении Торы. Дальше есть Корах, который является кризисом в отношении социальных как бы соотношение священников и простых евреев, или первосвященника и просто священников. А дальше идут разделы, связанные с окружающими народами. Хукат – это войны с окружающими народами, и дальше Балак – это духовное противостояние с окружающими народами. То есть, пока все эти пункты не пройдены, мы не можем, на самом деле, по-настоящему стать хозяевами своей страны. И если мы посмотрим на то, как это проектируется в нашу жизнь сегодня, то, в общем, мы увидим, что дорога еще только начинается. Мы, евреи, вышедшие, казалось бы, из диаспоры, и, в общем, уже даже пришли в страну Израиля, на самом деле все эти кризисы мы еще не прошли. Нам еще предстоит пройти их. Может быть, мы только начинаем, скажем, проходить кризис в отношении Торы. Мы, в общем, с этого как бы начали. И в соотношении Тора и народ. Но кризис в отношении социальной структуры, кризис в отношении понимания связи со страной Израиля. И что еще более важно, кризис в отношении связи с народами мира и военным противостоянием, мы частично даже, так сказать, действуем в рамках продвижения в этом кризисе, но в духовном противостоянии с миром это нам еще предстоит действовать. То есть, так или иначе, вот это из этого раздела мы должны пройти каждый из этих кризисов разобрать и понять его смысл и его цель. Надо вообще сказать, что если мы попробуем сформулировать нечто вроде еврейской диалектики, то мы видим важное отличие между еврейской диалектикой и, так сказать, обычной гегелевской, скажем, диалектикой. В гегелевской диалектике, когда есть конфликт между тезой и антитезой, а дальше есть синтез, то этот синтез снимает бывший конфликт. Бывший конфликт уходит. Уже не остается ни тезы, ни антитезы. А синтеза, она становится новой тезой, к которой потом добавляется антитеза. И цикл повторяется. То есть предыдущие конфликты уходят. А в еврейском понимании предыдущие конфликты остаются. То есть, если есть теза, есть не антитеза, есть кризис и конфликт, то дальше, хотя есть синтез, предыдущий конфликт никуда не ушел. Теза бывшая продолжает жить внутри нас, и антитеза продолжает жить, и синтез продолжает жить. То есть мы должны продвигаться, содержа в себе все эти конфликты, а не проходя их, не преодолевая их. Поэтому все те конфликты, которые мы начали проходить сейчас в 20 веке в рамках нашего возвращения в страну Израиля, они на самом деле никогда не кончаются. Мы просто осознаем его как новую структуру. Ну, например, сначала был конфликт между нерелигиозным сионизмом, скажем, и классической религией. И хотя у нас есть и даже синтез в виде религиозного сионизма, предыдущий конфликт никуда не делся. Он продолжает жить внутри этого понимания. Или, например, конфликт в отношении модерны, может быть, с американского, например, взгляда, в отношении традиционной религиозности, которая отрицательно относилась к университету, скажем, конфликт с университетом. Да, действительно, есть и синтез, который называется Ишиб-университет, и есть синтез в виде современной ортодоксии, модерной ортодоксии. Но, тем не менее, конфликт никуда не делся. Конфликт продолжается, потому что мы вовсе не должны построить нашу жизнь простой, бесконфликтной. Наоборот, конфликты должны быть частью структуры. Вот эта напряженность, которая есть в конфликте, это на самом деле та энергия, на которой мы живем. Это разность потенциалов и проблемность, и то, что пружина, так сказать, там находится в напряженном, там, сжатом состоянии и готова распрямляться, и готова действовать, готова взрываться, это очень важная часть. Это и есть та энергия, на которой мы существуем. И поэтому, избирая конфликт, да, поэтому конфликты не должны уходить. Должен отстраиваться следующий слой, отстраиваться синтез, но предыдущий конфликт должен продолжать жить внутри этого синтеза. И точно так же в книге «Бамидбар». Все те конфликты, которые в ней рассматриваются, конфликт личности, конфликт второй и со стороной Израиля, и социум, все эти конфликты остаются внутри нас. Поэтому, читая книгу «Бамидбар», мы должны каждый из видов конфликта проецировать на себя и осознать, где он находится в нашей душе, как он живет в нас. Не как он преодолен, а как он жив в нас. И вот это, пожалуй, важная вещь, именно из-за которой и мы продолжаем ее изучать, книгу «Бамидбар», и изучать Тару, потому что эти конфликты никуда не делись, они продолжаются. И осознать эти конфликты, и получить из них позитивную энергию, то есть направить их энергию в позитивном направлении, это, в общем, и есть наша задача при их изучении.